говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зависят ли полномочия президентов от системы выборов? Какие телевизионные фильмы производятся сейчас в России? Почему Москва не присоединилась к Международному дню без машин и неделе мобильности? И «Наука» – начало цикла бесед о новых представлениях ученых о космосе. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина. Через полгода в России состоятся президентские выборы. В России это всенародное голосование. В Европе такая всеобъемлющая президентская система аналогии не имеет, хотя избрание главы государства путем всенародных выборов осуществляется примерно в половине государств Евросоюза. Во второй половине стран президенты избираются законодательным собранием, если, разумеется, государства не являются конституционными монархиями. Как способ избрания главы государства связан с его полномочиями и способен ли определить силу президентского мандата? Об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
Сенат Чешской Республики провел на днях конференцию, посвященную способу избрания президента. В настоящее время чешский президент избирается парламентом страны. Это всегда вызывало в обществе жаркие споры. Часть широкой общественности и экспертного сообщества ссылались на существующие традиции, не менявшиеся с момента основания государства. Часть населения, и надо признать, большая его часть, считала, что прямые всенародные выборы дадут людям возможность высказать о кандидатах свое мнение и повлиять своим голосом на окончательное решение. Особенно горячими становились такие споры по мере приближения очередных президентских выборов. Вот и сейчас, за полгода до очередных выборов президента Чехии, председатель Сената доктор Пшемысл Соботка решил созвать лидеров парламентских партий и представителей зарубежных стран для обсуждения преимуществ и недостатков той или иной выборной схемы. Какую цель он преследовал? Председатель Сената Пшемысл Соботка поясняет.
Не секрет, что у нас довольно давно на уровне политических партий или в печатной полемике ведется дискуссия о том, следует ли в дальнейшем выбирать президента опосредованно через законодательное собрание или прямо путем всенародного голосования. Я сам придерживаюсь той точки зрения, что прямое всенародное избрание президента со всей необходимостью должно отразиться на его расширенных правомочиях. Было бы совершенно нелогично, если бы компетенции президента, избранного всем населением страны, были еще более ограничены, чем ныне. Это не только потребовало бы полного пересмотра действующей конституции, но и противоречило бы логике. Фактически это означало бы, что деньги, потраченные на дорогостоящую избирательную кампанию, выброшены на ветер.
Значит ли это, что председатель Сената Чехии Пшемысл Соботка сам будет добиваться расширения президентских полномочий в случае, если будет принято решение о переходе к прямым выборам?
В таком направлении, на мой взгляд, должны идти любые перемены в Конституции. Нынешняя избирательная система соответствует нашим традициям, поэтому и мандат нашего президента гораздо слабее, чем у президента Франции. Если уж менять систему и переходить на прямые выборы, то и полномочия должны соответствовать силе мандата. Это означает право президента назначать премьера и некоторых членов кабинета, в частности, министров обороны, иностранных дел и так далее. Мы прекрасно понимаем, что до февраля следующего года, когда будут проводиться очередные выборы президента, изменить уже ничего невозможно. Но, скажем, в течение следующего года, после обстоятельной дискуссии, мы могли бы прийти к определенному выводу. Сохраняем ли мы нынешний способ, когда президент избирается законодательным собранием страны, а я лично признаюсь, такой способ предпочитаю всем остальным, или переходим на прямые выборы? Граждане страны имеют право знать позицию политических деятелей по этому вопросу. Совершенно невозможно вести себя так, как это имело место в прошлом. То есть поговорить, поспорить на эту тему, потом на долгие месяцы отмолчаться, делая вид, что ничего не происходит, а потом опять начинать пороть горячку. Пора сказать окончательное слово и принять политическое решение. Сохраняем мы нынешнее положение или переходим на прямые выборы.
Допустим, будет принята вторая из упомянутых вами альтернатив. Не опасаетесь ли вы того, что в случае прямых выборов на сцене появится множество популистских политиков, обещающих населению все возможное и невозможное?
При любом всенародном волеизъявлении опасность популизма велика. Скажем, французская система, при которой во второй тур проходят только кандидаты, набравшие более 12,5% голосов, дает определенные гарантии серьезности и шансы на то, что президентом наконец станет ответственный политик. Очень не хотелось бы, чтобы способ выборов открывал путь на вершину власти популярным певцам или спортсменам.
Это был председатель Сената Чехии доктор Пшемысл Соботка. Выше уже не раз упоминался опыт Франции в качестве особого случая европейской политической истории. Является ли французская ситуация исключением или скорее заразительным примером? Поскольку на конференции присутствовал Жан-Клод Койяр, глава кабинета президента Миттерана, а ныне член Конституционного совета Франции, я задал этот вопрос ему.
На этот вопрос можно ответить очень коротко. И в то же время, при всей лаконичности ответа, в нем заключено ядро проблемы. Президент имеет широкие полномочия именно потому, что избран путем всенародного волеизъявления. Это наиболее универсальный способ избрания, дающий избранному самый сильный мандат. Что же касается французской исключительности, то это утверждение далеко от правды. В Европейском Союзе 27 государств, 11 президентов избираются всенародно, 8 – через законодательное собрание, 7 государств являются монархиями, а одно – Кипр – президентской республикой. Таким образом, мы видим, что в методе всенародных выборов нет ничего исключительного. Исключительными, однако же, в нашем случае являются последствия. Именно поэтому Франция и приводится в качестве образца для изучения и подражания. В руках у президента оказывается максимально ощутимый политический ресурс.
Но можно ли утверждать, что прямые выборы автоматически ведут к повышению социального статуса президента, а следовательно и к усилению его политической власти?
Я бы не сказал, что всенародные выборы непременно имеют следствием усиления авторитета и власти президента. Многое зависит от того, как складываются его отношения с политическими партиями и от его способности привести к власти пропрезидентское большинство. Реальная позиция главы государства зависит от ответа на ряд вопросов. Вот некоторые из них. Пригодна ли избирательная система к тому, чтобы в парламенте сформировалось простое или квалифицированное большинство? Является ли президентский кандидат одновременно лидером партии и готов ли формально покинуть этот свой партийный пост? Является ли президентская программа личным проектом кандидата, готового и способного осуществлять ее в случае своего избрания? Или же это проект, возглавляемый им партией? В конечном счете, именно совокупность всех этих факторов вместе со способом избрания и личностью президента определяют, и не только во Франции, направленность политического режима.
Таковы взгляды Жан-Клода Койяра, в прошлом возглавлявшего кабинет президента Франсуа Миттерана, а в последние годы бывшего членом Конституционного совета. В отличие от Франции, Словакия является собой как раз обратный пример государства, где президент, хоть и избирается всенародно, играет исключительно церемониальную роль, как там говорят, работает возлагателем венков. Естественно было спросить представителя Словакии, как ему видится взаимоотношение между компетенциями и способом выборов президента. Таким представителем оказался профессор Милан Чич, первый послереволюционный председатель словацкого правительства, а нынче глава канцелярии президента Словацкой Республики. Вот его ответ.
На мой взгляд, конституционное положение президента напрямую зависит от способа его избрания. Чем сложнее условия выборов, тем сильнее его конституционная позиция. Сильнее всего она при прямых выборах. Не могу согласиться с теми, кто утверждает, что в Словакии прямые выборы ослабили позиции президента. Полномочия президента у нас при переходе на прямые выборы сохранились на прежнем уровне и не были расширены, ибо не хватало политической воли для внедрения системы, которая существует во Франции, в России, на Украине или в Польше.
В Словакии в отношениях между президентом и премьером страны долгие годы царила значительная напряженность, вытекающая из неясностей с разделением компетенций. Не связана ли подобная угроза со способом проведения выборов?
Расширение полномочий президента, в принципе, должно вытекать из самого характера всенародного избрания. Это логичная предпосылка, логичное политическое уравнение, которое не вступает в противоречие с парламентским характером общественного строя, не ведет к снижению компетенций правительства как главного органа исполнительной власти и не ведет к созданию второго центра власти. При создании нашей Конституции мы избежали подобного противоречия, ясно определив должность президента как главы исполнительной власти. Сейчас у нас активно обсуждаются различные поправки к Конституции. Одна из них может заключаться в обособленном определении полномочий президента и их вынесении в отдельный раздел основного закона. Укрепление президентских позиций ведет к общему упрочению стабильности государства. Авторитет президента нуждается в постоянном укреплении. В нашей политической практике мы это ощущаем особенно остро. Как и другие государства, новые члены ЕС, Словакия перенесла на брюссельские структуры часть компетенций своего правительства и парламента. Однако полномочиями главы государства мы не делились ни с кем. Правомочия президента остаются для Словакии жизненно важными. В первую очередь это касается внешнеполитической деятельности нашего главы государства, которая находит у международного сообщества самую высокую оценку.
Профессор Милан Чич, первый послереволюционный председатель словацкого правительства, а нынче глава канцелярии президента Словацкой Республики.
О дискуссии в европейских странах по поводу того, как избирать президентов, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. С 15-20 сентября в Ханты-Мансийске был проведен 11-й международный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен». Были названы лауреаты и дипломанты, подведены итоги. В студии Надежда Очкихина, председатель жюри фестиваля, секретарь Союза журналистов России, и по телефону в передачу участвует из Хельсинки член жюри, кинорежиссер, документалист, писатель, переводчик Рея Никела. С ними беседует Олег Панфилов.
Надя, закончился фестиваль. И сразу же через 2 дня были подведены итоги другого фестиваля ТЭФИ. Немного ли в России фестивалей телевизионных программ?
Можно вспомнить о том, что и через неделю в рамках фестиваля журналистики международного уже на этот раз в Дагомысе будут показаны лучшие фильмы «Золотая коллекция» правозащитного фестиваля «Сталкер». Вот журналисты будут смотреть и обсуждать те фильмы, в том числе документальные, которые очень трудно посмотреть и которых, конечно, не достает аудитории. И, кстати, там же будет проведен конкурс на лучший материал о правах человека. Вот это приятно, что такие конкурсы у нас продолжают проводиться. Мне кажется, что не хватает такого разговора, не хватает обсуждения телевизионной и вообще медийной продукции, не хватает разговора о качестве, о стандартах. Собственно, мы, работая в жюри, с этим столкнулись, и, наверное, их должно быть все-таки больше.
Фестиваль, который прошел в Ханты-Мансийске, он международный фестиваль. И среди членов жюри был сербский известный кинорежиссер, был телевизионный журналист из Венгрии, и были представлены фильмы из Узбекистана, из Канады, из Чехии. Международный статус этого фестиваля – это нормальное явление, то есть журналисты заинтересованы участвовать в нем?
Я думаю, что да. Я поняла по дискуссии, которая у нас там состоялась, что это интересно. И мне кажется, что нам не хватает контекста. Я думаю, что это важнее может быть для российских авторов почувствовать себя в международном контексте. Мы до сих пор существуем в каком-то варианте изоляции. Это мешает.
Спасибо. Рэя, вы как представитель Финляндии, известный журналист, много лет проработавший в России, принимаете участие как член жюри фестиваля. Ваш интерес, точно так же, как интерес венгерского журналиста к Ханты-Мансийскому фестивалю, в том, что он проводится на территории, где традиционно живет финно-угорское население, или ваш интерес в чем-то другом?
Да, наверное, в чем-то другом, потому что все-таки вот угрофинская тема не доминировала на фестивале. Мне самому интересно было смотреть, какие сейчас делаются телевизионные передачи, телевизионные документальные фильмы, новости и так далее. Как-то обновлять свои знания об этом.
Да, но вы работаете в России или приезжаете с разной периодичностью уже более 20 лет?
Нет, почти 50 лет.
Ох, извините. Ну, скажите, как вот, начиная с того времени, как вы стали приезжать, когда вы стали смотреть телевидение, я не спрашиваю о советском телевидении, это было совсем другое телевидение, но вот с того времени, как в России стало появляться нормальное телевидение, что изменилось?
Самый прекрасный период был пик перестройки, то, что я следил, тогда была сравнительно, почти, можно сказать, полная свобода. Правда, перестройка пришла довольно поздно на телевидении, позднее, чем на многие другие области. Но когда она все-таки потом, наконец, дошла до и после полуночи, вид, взгляд и многие-многие самые интересные сюжеты сразу с полуправды некоторых историков, ученых, ребята перешли на полную правду, можно сказать. Это был золотой период российского телевидения. Но были потом в начале 90-х и до каких-то лет. Я сейчас говорю больше всего о документальном кино на телевидении. Самые храбрые, самые смелые фильмы, их сразу начали обвинять, что это на Западе делается. Я уже не говорю о времени до перестройки. Это несравнимо.
Спасибо, Рэя. И вопрос уже как члену жюри фестиваля «Золотой бубен», который прошел в Ханты-Мансийске. Вы увидели, что российское телевидение стало меняться? В чем особенность тех программ или тех фильмов, которые были представлены на фестивале? Особенность от тех, которые были представлены несколько лет назад и сейчас? То есть вы видите какую-то тенденцию? Они становятся лучше, они становятся хуже, они технически более совершенные или они примитивные?
Ну, две стороны. Одна техническая, а вторая по содержанию. Технически, может быть, именно телевизионные передачи, телевизионные новости и так далее, они стали более развитыми. А по содержанию беспомощными или не очень интересными. Правда, на этом фестивале были, там были несколько фильмов, очень хорошие по содержанию, даже удивительные. Тот фильм, который получил гран-при, сделан в Тюмени, и вполне такой, ну, мирового класса просто, типа фильмов BBC, или потом короткий фильм. Надя потом, наверное, подскажет, как название того фильма, который получил гран-при. А мой фаворит был очень короткий фильм, 7 минут 0 секунд, 110. И сделал этот Новокузнецкое независимое телевидение о страшной катастрофе на шахте, где погибло 110 человек. Такой фильм называется «110». Фильм сделан коротко, емко, и хотя были там очень эмоциональные моменты, ими наслаждались.
Спасибо, Рая. Надя, Рая произнес слово, обозначающее, наверное, не очень приятный этап развития российского телевидения – это примитивизм. Вы, как один из руководителей Творческого союза, скажите, эти фестивали становятся действительно смотром творчества или это некая формальность, которая только подтверждает, что в России есть телевидение, но непонятно, в какую сторону она развивается. Как вы думаете, в какую сторону?
Мне кажется, что, во-первых, такие встречи действительно смотр, действительно возможность оценить вот это пространство телевизионное, которое очень разное. И я хочу разделить вот нашу коллективную с Рэем оценку двух фильмов, которые стали действительно фаворитами. Я хотела бы еще сказать о дебютах. Мне кажется, это приятно порадовало, что вот энергетика молодых журналистов из небольших, кстати, компаний, из небольших городов, в основном из Сибири, из Тюмени, действительно, из этих регионов, она удивляет, она внушает надежду. Их поиск, и, может быть, не всегда хватает профессионализма, не всегда хватает практических навыков. Но именно здесь, и мы разговаривали с ними, это было очень интересно, это совершенно другие люди, люди, которые хотят развиваться свободно, и которые хотят, ну, достичь каких-то серьезных результатов, у которых вполне конкретные, нормальные представления о достоинстве качестве журналиста, о смысле своей профессии. Мне кажется, что таких людей необходимо поддерживать. Для этого существует творческий союз, для этого существуют конкурсы, для этого существуют фестивали, в конце концов. Потому что нужно видеть какое-то будущее, какую-то перспективу. Мне кажется, это серьезно. И должна сказать, что вот этот фестиваль, он на самом деле приятно удивил, потому что много конкурсов проводят творческих союз журналистов в России, и работы довольно слабые появляются. И по сравнению с газетными публикациями, журнальными, телевидение действительно проигрывает. Оно становится более монотонным, каким-то однообразным. Это правда. Но мне кажется, что энергетика вот этого фестиваля, он был разный, он был неровный, естественно. Это совершенно понятно. Она внушает какой-то оптимизм.
И, наконец, вопрос, который касается международного статуса фестиваля. Понятно, что большинство фильмов были российские, кстати, из многих регионов России. Но среди дипломантов и лауреатов было несколько зарубежных фильмов и программ. Это были канадцы, это были чехи. Угу. И сразу два приза, точнее, приз и диплом увезли узбекские коллеги. Как вы думаете, почему в Узбекистане есть телевидение?
Это небольшая частная продюсерская компания, где работают подвижники, люди, которые обладают большим опытом в кинематографии, которые хотят делать кино. Делают его действительно в сложных условиях, ну, по гамбургскому счету, можно сказать. Поэтому, я думаю, получилось. Я думаю, что международная, конечно, составляющая только начинается. Мы уже обсуждали с Рэю и с другими коллегами о том, что можно было бы развернуть ее и сделать как-то более серьезной, более полезной для всех. И продолжать эту тенденцию. Это, мне кажется, очень перспективно.
Какие перспективы у этого фестиваля? Он станет ежегодным, он станет таким, как Рэю сказал, будут появляться фильмы, ну, не совсем качественные. Какая проблема перед организаторами и членами жюри для того, чтобы поднять уровень этого фестиваля?
Мы говорили с Рэю как раз о возможности тематических программ, показов, о том, что приглашать режиссеров из Финляндии и из других стран, может быть, чтобы развивать творческие дискуссии. В перспективе, конечно, необходимо делать мастер-классы.
Спасибо. Это была Надежда Жгехина, председатель жюри 11-го международного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен». Он недавно прошел в Ханты-Мансийске. Она же секретарь Союза журналистов России. По телефону из Хельсинки был член жюри этого фестиваля, кинорежиссер, документалист, писатель и переводчик Рэйо Никила.
А о фестивале фильмов «Золотой бубен» в Ханты-Мансийске с ними беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут, после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Волгограде на трое суток арестован председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Михеев. По версии следствия, подконтрольная ему фирма недоплатила государству налоги на сумму более 10 миллионов рублей. Общественная палата России обновлена на треть, в нее вошли 42 новых человека. Среди них президент фонда «Холокост» Алла Гербер, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод и глава Высшей школы экономики Евгений Ясин. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Саакашвили и роспуска парламента. Поводом к протестам послужил арест бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, обвиненного в коррупции. Британский премьер Гордон Браун считает, что при подавлении антиправительственных выступлений в Мьянме погибло куда больше людей, чем сообщается. Браун призвал Европейский Союз как можно скорее ввести санкции против Мьянмы. По меньшей мере 8 человек погибли и 11 были ранены в пятницу в пригороде Багдада в результате обстрела с американских вертолетов. Среди погибших и пострадавших мирные жители. Американское командование пока не комментирует инцидент. Новым главой Международного валютного фонда стал 58-летний Доминик Строс-Кан, бывший министр финансов Франции. Голосование прошло на Совете директоров МВФ в Вашингтоне. Президент Пакистана Первез Мушарраф может баллотироваться на выборах главы государства, оставаясь при этом на посту главнокомандующего вооруженными силами. Такое решение принял Верховный суд Пакистана. В Италии с 5 октября стартует телевизионный марафон, цель которого — собрать деньги на спасение ряда культурных и исторических памятников.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему Москва не присоединилась к Международному дню без машин и неделе мобильности? И наука. Начало цикла бесед о новых представлениях ученых о космосе. В Европе проходит неделя мобильности. Жители сотен городов и населенных пунктов отказываются от пользования автомобилем или ездят на машинах реже, чем обычно. Главная цель акции – заставить людей более чутко относиться к окружающей среде. Российская столица к неделе без автомобилей не присоединилась. Эксперты говорят, что в Москве свыше 3 миллионов машин, которые за год выбрасывают в атмосферу около 20 миллионов тонн вредных выбросов. Но москвичи не спешат отказываться от своих автомобилей даже раз в год. Им мешают менталитет и плохо организованное движение общественного транспорта. Рассказывает Любовь Чижова.
Неделя без автомобилей проводилась в Европе уже в 6-й раз. Акция проходила по инициативе Евросоюза. К ней, по задумке организаторов, должны были присоединиться не только европейцы, но и жители Америки и Азии. Правда, как передают информационные агентства, в Китае в этом году день без автомобилей был сорван. Жители Поднебесной просто-напросто проигнорировали призывы властей пользоваться общественным транспортом. Более охотно день без машин поддерживают в небольших европейских городах, где можно спокойно добраться из одного конца населенного пункта в другой на велосипеде, не рискуя застрять в пробках. Жителям Таллина, отказавшимся от автомобилей, власти обеспечивали бесплатный проезд на общественном транспорте. В Праге акцию «День без автомобилей» поддерживали даже производители машин. В рекламном ролике Peugeot был призыв не пользоваться автомобилем этой марки во Всемирный день без машин. О том, как «День без автомобилей» прошел в Лондоне, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына.
Несмотря на то, что Международный день без машин проводится в европейских странах с 1995 года, Лондон участвует в нем лишь второй год подряд. По сравнению с прошлым годом, в этом году британская столица намного активнее включилась в его проведение. Если в прошлом году лишь 11 столичных районов из 33 откликнулись на призыв мэра Лондона Кена Ливингстона воздержаться от автомобильных поездок, то сейчас это сделали уже 22 района. Каждый из них приложил немало усилий, чтобы как-то стимулировать лондонцев пересесть на велосипеды или отправиться на прогулку пешком. Так, районный совет Кэмпдена перекрыл ряд улиц и расширил тротуары в популярной туристической зоне Ковенгардена. Однако главное событие в честь Дня без машин разыгралось на Лондонском мосту и рядом с ним. Мост был закрыт для автомобильного транспорта, а берега Темзы были превращены в причудливую смесь пляжа и парка отдыха. С этой целью были доставлены 18 тонн песка, и прибывшим пешком к мосту лондонцам разрешили даже купаться. День был жаркий, и многие рискнули окунуться. Перед огромной толпой выступил мэр города и призвал жителей дважды подумать, прежде чем садиться за руль автомобиля. Он предложил собравшимся оглянуться вокруг и подумать, насколько лучше выглядит город без автотранспорта и во что можно превратить его улицы, если отказаться от машин. После речи мэра стартовало карнавальное шествие, а на свободных от транспорта улицах начались танцы. В этот день рядом с мостом была выстроена гигантская стена из песка, которую с энтузиазмом возводили не только дети, но и взрослые. Надо сказать, что если в центре Лондона в этот день действительно убавилось количество машин, то на окраинах практически ничего не изменилось. К примеру, в своем районе на северо-западе столицы я не обнаружила никакого признака уменьшения транспортных потоков. А ведь в Лондоне ежедневно совершается 11 миллионов автомобильных поездок. 71% британских рабочих и служащих отправляются на работу и с работы в собственных автомобилях, и только 14% из них пользуются общественным транспортом. Подсчитано, что 50% своего времени лондонские водители проводят в пробках и очередях. За последние 20 лет, когда в Лондоне значительно увеличилось количество автомобилей, жители столицы на 15% меньше стали ходить пешком. Надо сказать, что в этот день многие лондонцы с энтузиазмом откликнулись на призыв мэра и предпочли сидению в автомобильных пробках, пешеходные прогулки и карнавальные развлечения. Наблюдатели ожидают, что в будущем году в день проведения дня без машин будут участвовать уже все 33 лондонских района.
Из Лондона передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Крупнейший мировой мегаполис Москва к Всемирному дню без автомобилей не присоединился, несмотря на то, что в российской столице свыше 3 миллионов автомобилей, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу около 20 миллионов тонн вредных выхлопов. Что мешает москвичам бросить авто хотя бы на день? Об этом я поговорила с координатором программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным.
Потому что, наверное, первое – это без метро, если не считать метро, то остальной общественный транспорт у нас работает довольно плохо. Конечно, есть отдаленные районы, новые районы, где от метро до дома доехать достаточно легко, пробок нету. Но в очень большом числе случаев, если от метро нужно еще как-то добираться, то это проигрывает машине. Именно работа общественного транспорта вот такая вот. Это первая, наверное, и самая главная причина. Ну, а вторая, может быть, отчасти в менталитете. Вот смотрите, сколько у нас дорогих машин. Их больше, чем в среднем европейском городе. Хотя средний уровень жизни населения в среднем европейском городе будет выше, даже чем в Москве. Ну, может быть, часть населения, относясь себя к состоятельным слоям общества, считает, что в любом случае им лучше ездить на машинах, даже стоя в пробках, даже вдыхая все эти выхлопные газы.
Даже не на день они не хотят расстаться со своим дорогим автомобилем?
Даже не на день они не хотят расстаться с автомобилем. Ну, такая же примерно ситуация была в Лондоне. Там действительно ввели дорогую оплату за въезд в центр города. Что-то типа 10 фунтов стерлингов примерно. Ну, вот представьте себе, что 500 рублей ввести за въезд в те или иные деловые районы города Москвы.
Деловая жизнь прекратится?
Нет, конечно. Но если будут перехватывающие парковки, если что-то будет, конечно, не прекратится. Я думаю, многие будут просто ходить пешком от этих парковок, но их нужно сделать, их тоже нету.
Сколько автомобилей сейчас в российской столице, есть ли такие данные? И каков объем вредных выбросов?
Данные эти, конечно, есть. Их примерно 3 миллиона автомобилей. И объем вредных выбросов, то, что это главный объем вредных выбросов в городе, это безусловно. То есть главным загрязнителем воздуха является транспорт. Говоря о том, какой, нужно все-таки сказать, что грузовой транспорт, не легковой, вносит очень большой здесь вклад. Особенно по выбросам таких обычных загрязняющих веществ, окислов азота, СО, потому что плохо отрегулированный двигатель грузовика, старый двигатель грузовика и плохо отрегулированный, может выбрасывать в десятки раз больше, чем хорошая новая иномарка вот этих веществ.
Ну, насколько я понимаю, московские власти как-то пытаются пресечь попадание грузовиков в центр столицы.
Да, они пресекают. Многие магистрали от грузовиков свободны. Но, к сожалению, что они делают слабо? Они слабо контролируют именно сам выброс данным грузовиком. То есть вы довольно часто видите, что грузовик едет, и от него совершенно там сизый дым или черный дым. Сизый дым – это у него масло просто горит в двигателе, сношенное двигателя, и так далее, и так далее.
А чем они вообще опасны, эти выбросы?
Ну, СО просто ядовит, элементарно ядовит. Это угарный газ. А то, от чего на Руси, если плохо закрыли печку, не прогорели угли, люди угорали в избах. Это как раз то СО. И в небольших концентрациях, но все начинается с головной боли, с плохого самочувствия, с головокружения. Это СО. Ну, окислы азота не столь имеют явное воздействие на человека, но тоже вещь совершенно не полезная. Я уже не говорю о влиянии там на климат и прочее, это уже более как бы высокие материи. Если мы говорим вот так совсем утилитарно о качестве наших грузовиков и организации движения в Москве, конечно, еще в Москве страдает качество организации потоков транспорта. Очень часто на каком-то перекрестке просто пересекающиеся потоки машин блокируют друг друга. Это и культура водителей, которые смело въезжают на перекресток, чтобы заблокировать конкурентов из пересекающейся улицы. И но тем самым и они стоят, и те стоят. Как и то, что, может быть, для начала полезно поставить и регулировщиков на такой перекресток. Регулировщика у нас люди слушают. И тогда, ну, представьте себе, если перекресток свободный, так, и сначала четко едет улица в одном направлении, потом в перпендикулярном, то пропускная способность гораздо больше, чем ездят достаточно хаотично и продолжают ехать на желтый, на оранжевый, там начинают ехать на желтый и тем самым просто мешают друг другу элементарно.
Я знаю, что в Москве есть еще ведь одна серьезная проблема, как раз связанная с вредными выбросами. Бензин российский не дотягивает по стандартам качества до европейского.
Знаете, это все-таки меньшая проблема. Да, он не дотягивает, но он скорее вредит двигателям как таковым, если он действительно так называется. Называемое искусственно завышенное октановое число, из 92 сделано 95 и так далее.
Ну а на выбросы это никак не влияет?
Это тоже, конечно, влияет, но в меньшей степени. То есть на выбросы больше влияет, каков двигатель, сношен ли он или не сношен, то есть каков выброс и как он отрегулирован. Отчасти стиль вождения, естественно, резкий стиль вождения, быстро загнаться, быстро затормозить, такой вот спортивный, он тоже на выбросы, надо сказать, влияет несколько больше. Хотя главное, конечно, это качество самого двигателя. Ну и движется машина или она стоит в пробке. То есть время нахождения, то есть время этого выброса, конечно, влияет на качество воздуха.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вы сами автомобилист, вы водите?
Да, я автомобилист.
Вы готовы отказаться от автомобиля и пользоваться общественным транспортом?
Если будут выделены специальные полосы для автобусов, троллейбусов, то, что есть в большинстве европейских городов, и это будет неукоснительно соблюдаться, тогда, заметьте, вы по Садовому кольцу сможете достаточно легко проехать на троллейбусе, за полчаса доехать, например, от Таганки до Маяковки, чтобы добраться от ВВФ до студии Радио Свободы. Для этого мне потребуется, например, на троллейбусе полчаса, потому что он пойдет по выделенной полосе. Не как-то особенно быстро, он будет, наверное, стоять и на перекрестках, но он заведомо будет ехать. То тогда, конечно, это будет проще и легче.
Но это просто какая-то утопия.
Если мы уж сравниваем себя с Европой и видим, что у них есть, а что, чего у нас нет, это выделенные полосы. И, конечно, строгие нормы выброса и строгий контроль за этим. Не только смотреть, въехал ли грузовик, но и что он выбрасывает.
Говорил Алексей Кокорин из Всемирного фонда дикой природы. Организаторы европейской акции «Неделя без автомобилей» предполагают, что в ней приняли участие до 100 миллионов человек. В России также есть люди, желающие дышать чистым воздухом и готовые ради этого отказаться от автомобилей. В 2003 году они объединились в движение «Россия без машин» и провели в Москве несколько акций. До сих пор на улицах российской столицы можно увидеть отдельных энтузиастов на велосипедах. Но пока что большинство москвичей по вполне понятным причинам не спешат к ним присоединяться. Да и власти эти акции не поддерживают, ведь организовать день без автомобилей в таком городе, как Москва, почти невозможно.
О том, почему Москва не присоединилась к дню без автомобилей, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В последние десятилетия наука о Вселенной как целом, космология, значительно продвинулась в понимании того, как возникал наш мир. В нескольких программах мы расскажем о новых представлениях ученых о космосе, о первых научных результатах, которые привели к теории расширяющейся Вселенной, рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, заведующий кафедрой космологии Вячеслав Муханов. С ним беседует Александр Костинский.
Вячеслав, давайте мы поговорим сегодня о поразительных результатах, которые были получены вот в течение последних лет с помощью исследования такого важного феномена, как реликтовое излучение. Но начнем, наверное, с самого начала. Замечательный астроном Хаббл обнаружил, что все линии в спектрах звезд сдвинуты в красную сторону. Ну, это,
нет, это не в спектрах звезд, это в спектрах галактик.
А, в спектрах галактик.
Да, и более того, это открытие было сделано после того, как люди поняли, что такое галактики. Вначале это были просто какие-то туманности, а в 20-х годах, опять же, Хаббл обнаружил, что все эти туманности или пятна на фотографиях, они подобны нашей галактике, и каждая из них состоит из
десятков сотен миллиардов
звезд вроде нашей галактики. Просто они находятся очень далеко. И вот когда наблюдают очень удаленные галактики, видят, что спектры, которые, в принципе, обусловлены тем, что различные элементы излучают в линиях, они сдвинуты. И это все можно объяснить так называемым доплеровским смещением.
Как бы линия передвигается в красную сторону, она становится длиннее.
Да, это точно так же, как поезд, который к нам приходит. Вначале он свистит очень сильно, а когда удаляется, звук сильно изменяется. Вот такой же точный эффект.
По этому же эффекту удалось выяснить, что вообще Вселенная нестабильна, и она расширяется.
Это означает, что все галактики, или вот эти вот скопления звезд, убегают друг от друга с огромной скоростью. Ну, что значит огромной скоростью? Вот, скажем, если взять какую-то галактику, которая находится от нас на расстоянии 3 миллиона световых лет, то она от нас убегает со скоростью где-то 70 километров в секунду. Наиболее удаленные от нас галактики, они убегают от нас со скоростью, которая не очень сильно отличается от скорости света.
И там уже такая простая формула, которую вывел Хаббл, неприменима, надо применять там с помощью эйнштейновской формулы, чтобы их скорость...
Ну, Хаббл, во-первых, рассматривал не такие удаленные галактики, там можно все еще описать с помощью ньютоновской теории, а, значит, для того, чтобы всю Вселенную в целом описать непротиворечивым образом, это обязательно нужно использовать эйнштейновскую общую теорию относительности. И когда говорят, что эйнштейновская теория относительности там подтверждена тремя эффектами, это, конечно, все неправда. Почему? Потому что космология с ее многочисленными экспериментами — это прямое экспериментальное подтверждение эйнштейновской общей теории относительности.
То есть общая теория относительности Эйнштейна — это как бы новая, современная по отношению к Ньютону теория гравитации.
Да, это теория гравитации, которая описывает гравитацию как бы без гравитации. То есть она описывает все гравитационные эффекты искривлением, опять же, не пространства, а искривлением пространства времени. Потому что Риман пытался описать гравитацию с помощью искривления пространства, но не преуспел. И вот то, что Эйнштейн сделал по сравнению с Риманом, он предложил описать гравитацию с помощью теории, когда искривлено и пространство, и время одновременно.
И вот когда выяснилось, что эта Вселенная разлетается, да, и что это был, кстати, поразительный результат, который первым получил теоретически советский российский ученый Фридман.
Да, он Александр Фридман. В 22-м году он первую работу написал, а вторую работу в 24-м году. Потому что до этого, до Фридмана, в головах ученых, включая Эйнштейна, было такое представление, что Вселенная должна быть статической, неизменной и вечной. В частности, Эйнштейн даже изменил свои уравнения для того, чтобы это каким-то образом соответствовало его философским идеям до Фридмана, потому что Эйнштейн-то пытался описать всю Вселенную в целом в 16-м году. И он не нашел никаких статических решений, которые описывали бы Вселенную, которая не изменяется, поэтому он изменил уравнение, дописав туда так называемое космологическое постоянное. Да, потом говорил, да. И он дописал этот специальный член, который как бы описывал не гравитацию, а антигравитацию. Поэтому, когда Фридман нашел решение уравнений Эйнштейна, описывающий расширяющую Вселенную, Эйнштейн не поверил, и более того, он написал даже работу, где написал, что Фридман сделал ошибку. Только после беседы, я думаю, с Эрнфестом, который передал или объяснил Эйнштейну работу Фридмана, Эйнштейн признал свою ошибку и опубликовал короткую статью, что он был неправ, и что Фридман действительно нашел правильное решение. Более того, в 1931 году Эйнштейн вместе с де Ситтером тоже предложил картину Вселенной, которая был частный случай модели, предложенной Фридманом.
Итак, Вселенная стала расширяющейся, и возник такой довольно сложный вопрос, что она должна быть более или менее одна. Почему она неоднородна на таких больших масштабах? И вот, как я понимаю, те работы, которые вы делали, в частности, связанные с объяснением, которое было получено из реликтового излучения. Что такое реликтовое излучение? Давайте.
Сейчас, тогда давайте вернемся на шаг назад.
Давайте.
Если Вселенная сейчас расширяется, то вначале она была как бы очень маленькой или очень плотной. Естественно, если что-то сжимать очень быстро, очень сильно, оно становится более горячим. Поэтому после того, как вот эта вот фридмановская концепция в каком-то смысле была подтверждена наблюдениями Хаббла, стало ясно, что Вселенная в какой-то момент должна была быть произведена. То есть в какой-то момент она как бы взорвалась. Почему? Потому что если что-то начало расширяться, то поскольку гравитация притягивающая сила, она только замедляет расширение. Поэтому в этот момент, когда было осознано, что Вселенная расширяется, во-первых, стало возможным посчитать, сколько времени назад она была создана, и даже в работах Фридмана уже есть оценки, что Вселенная была создана 10 миллиардов лет тому назад.
А он не сильно ошибся.
Он не сильно ошибся, ну, по порядку, 13,7 сейчас. После, это была оценка Фридмана, после наблюдений Хаббла, который сделал ошибочку в 10 раз в Хаббловской постоянной, измеряя ее, возраст Вселенной получился необыкновенно маленьким. Не 10 миллиардов, а 1 миллиард. Это находилось в течение длительного времени в противоречии с геофизикой. После этого, естественно, люди сделали более точное наблюдение и обнаружили, поскольку для этого нужно знать так называемый standard candle, обнаружили, что Хаббловская постоянная, скажем, не 500 километров в секунду на мегапарсек, а 50, между 50 и 100. И тогда стало ясно, что Вселенная была создана 10 миллиардов, что-то во время между 10 и 20 миллиардами, 15 миллиардами лет тому назад. Ну, все это вот такая вот концепция или идея существовала уже до 60-х годов. И фактически, еще в начале, нужно было создать огромные скорости, придать материи для того, чтобы она начала расширяться, потому что гравитация не может придать эти огромные скорости материи так, чтобы материя как бы взрывалась в первый момент времени. Наоборот, гравитация тормозит это расширение, притягивает. Вот, это было названо гипотезой большого взрыва. Ну, и, естественно, на больших масштабах люди предполагали, что Вселенная однородна изотропна, в том смысле, что если взять огромные масштабы, гораздо больше, чем галактики, количество вещества в одном месте не должно сильно отличаться от количества в другом.
Вырезать,
огромные кубики. Если вырезать, то количество материи в разных огромных кубиках должно быть одно и то же. Ну, и, естественно, всегда существовал вопрос, что в больших масштабах мы можем Вселенную так описать, а в маленьких масштабах почему образовались галактики, и почему образовались, скажем,
звезды.
Скопления галактик, звезды, планеты и, в конце концов, жизнь в конечном итоге.
То есть, если мы возвращаемся назад в рождение Вселенной, то она должна была быть вся однородной.
Она должна была быть вся однородной, но надо было создать маленькие неоднородности, которые потом бы развились в то, что мы видим. Вначале из-за гравитации, из-за того, что гравитация притягивает, эти неоднородности, маленькая неоднородность, которую создали, она стремится вырасти, стать все больше, больше и больше. И если начать с маленьких неоднородностей, то со временем эта маленькая неоднородность может развиться в галактику, скажем, в скопление галактик, после чего в этой неоднородности образуются еще неоднородности, которые производят звезды, потом планеты и так далее.
Но откуда-то их надо было взять изначально?
Откуда-то их надо было взять изначально. Было абсолютно неясно, откуда их взять изначально. И поэтому вот этот вот начальный спектр, то, что называют, или как величина неоднородности, зависит от масштаба, обычно постулировался. И люди всегда пытались подогнать с помощью то, что мы наблюдаем, постулируя первоначальный спектр этих неоднородностей. В этом смысле они пытались как бы решить, просчитать обратную задачу, взяв состояние Вселенной сейчас, они пытались его пересчитать в прошлое и сказать, что было в прошлом.
Это все. Но было непонятно, откуда они
взялись. Было непонятно, откуда они взялись. Это была то, что я называю космическая археология. Это была не физика, потому что физика все время стремится объяснить что-то фундаментальным образом и предсказать.
Да, и вот в 60-е годы американцы открывают так называемое реликтовое излучение.
Да.
Это излучение в области СВЧ, несколько сантиметров, как в СВЧ-печке. И оно было равномерно, они в действительности просто настраивали аппаратуру и никак не могли разобраться, почему у них все время есть фон, от которого они не могут отстроиться. Да?
Да.
И первоначально им показалось, что это излучение очень однородно. Оказывается, это реликтовое излучение, если я не ошибаюсь, Гамов предсказывал.
Гамов рассмотрел проблему образования элементов во Вселенной. И вот, скажем, если мы посмотрим, из чего состоит большинство вещества во Вселенной, видимого вещества, то мы увидим, что приблизительно 75% этого вещества – это нормальный водород, 25% – это гелий,
да.
Гелий-4. Ну и металл, и вот все, что мы видим на Земле, это составляет незначительное количество. Как можно было бы произвести гелий? Ну, точно так же, как в термоядерной бомбе. Но если бы мы думали, что гелий взрывается или производится в звездах, и посчитали бы, то было бы не больше 0,5%.
А его 20.
Да, 20. Либо все звезды должны были бы гореть в 100 раз ярче, чтобы его произвести. Поэтому Гамов предложил образовать этот гелий в ранней Вселенной, когда Вселенная была и без того горячей. Гамов, исходя из этих предположений, предложил, что, наверное, от этого взрыва должно что-то остаться, реликтовое излучение. Мало того, он предсказал его температуру. Он предсказал с той точностью, которой не могло быть.
Но слава богу, да. Потому что вот те люди, американцы, которые открыли это излучение, оно было ровно около 3 градусов.
Оно было 2.7. Да. И оно померено с огромной точностью сейчас температуры. И вот это излучение было открыто в 64-м году Пензиасом и Вилсоном, которые получили Нобелевскую премию в 79-м году. И это, пожалуй, был второй шаг на пути становления космологии как физической теории, а не метафизической, или, как лучше сказать, не... Это стало natural science, а не natural philosophy в этот момент.
С профессором Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уход из общественной палаты ставленников Кремля и приход на их место правозащитников обсуждаем с одним из кандидатов в новый состав палаты Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».